Братья и сестры, я сначала прочту общий текст вот нашего лагеря. Некоторые мысли скажу, а потом уже по теме сегодняшнего дня. Первое послание Иоанна, 2 глава, 28 стих. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Друзья, это тема всего нашего лагеря. К чему призывает прочитанный отрывок? «Итак, дети, пребывайте в нем». У меня такой вопрос, друзья. Вот пребывать во Христе и родиться свыше – это одно и то же или нет? Вот на протяжении 7 дней в нашем лагере звучит тема «Пребывать во Христе». Ну, тема лагеря называется, ну, как я понимаю по тексту, который здесь, вот «Прибудьте во мне». Это как бы тема лагеря. Вот. Иоанн пишет: «Итак, дети, пребывайте в нем». Вот «прибыть во Христе» и «родиться свыше» – это одно и то же или нет? Как вот? Я, друзья, каждый день здесь не был. Если бы я здесь был каждый день, то я бы эту мысль, вот как она здесь звучит, ну, уловил бы. Скажу, как я думаю. Я понимаю, что разговаривать вот в общении, где 1000 человек собраны, оно обычно не получается. Друзья, скажу, как я думаю. Безусловно, родиться свыше и прибыть во Христе – это не одно и то же. Это не одно и то же. Ну, вы можете сказать, а как это можно доказать? Потому что, ну, как бы мы считаем, что родиться свыше – это достаточно, чтобы быть нормальным христианином и чтобы быть спасенным, чтобы быть на небе, когда моя жизнь прервется неожиданно, или когда я состарюсь и умру, или вдруг Господь церковь позовет. Посмотрите, как начинается следующая глава. Это я прочитал вторую главу, последние стихи. Третья глава, она начинается так. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». То есть апостол Иоанн это письмо, послание, пишет к людям верующим. Больше того скажу, к рожденным свыше. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Ну, мы можем сказать, Бог дал любовь, но мы пока не дети Божьи, но Иоанн пишет о том, что Бог нам эту любовь дал. Нет, второй стих в этой главе написано так. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи». Давайте предположим, что это письмо написано нам. Лично Иоанн пишет не тем детям, о которых он, кстати, в каждой главе он употребляет слово «дети». Ясно, что он не пишет своим детям по плоти. Он пишет верующим. В каждой главе этого послания стоит слово «дети». Ну, что имеет в виду Иоанн? Мы можем думать, ну, это он пастор церкви, пастор Ефеса церкви был, поэтому он пишет, скажем, верующим и привык их называть детьми. Как и Христос говорит, дети, есть ли у вас какая пища? А, в общем-то, они были ему ровесники. Друзья, смотрите, что имеет в виду Иоанн. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. То есть, вот мы теперь дети Божьи, мы уже дети Божьи. И этим детям Божьим Иоанн пишет: «Итак, дети, пребывайте в нем». То есть, оказывается, дети Божьи, рожденные свыше, они должны пребывать во Христе. Ну, а почему это так важно, братья и сестры? Ну, если бы на основании всего Нового Завета, можно было бы много сказать. Но на основании прочитанного текста написано: «Пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, нам не постыдиться». Поэтому, если мы теперь дети Божьи, но мы не будем пребывать во Христе, то, когда он явится, мы постыдимся в его пришествии. И чтобы в его пришествии нам не постыдиться, чтобы нам быть готовыми, чтобы нам быть ожидающими, чтобы быть на небесах, когда моя жизнь вдруг неожиданно прервется за несколько секунд, и человека нету. Так бывает. Для этого нужно пребывать во Христе. Ну, если шире, пребывать во Христе, это и плоды будем приносить, ну, и многое другое. И, друзья, вот Ваня задал, брат Ваня, кстати, вот проповедовал-то Иван, это пресвитерь Тимошевской церкви, чтобы вы знали. Я хотел, чтобы он познакомился, но вот я знаю, это пресвитерь Тимошевской церкви.
Он человек скромный.
Да. И вот он задал вопрос интересный, а я у него спросил разрешение внести корректировку. Он спросил, почему о вере в последний день? Надо бы о вере в первый день. Ну, и он как-то подвел основание. Друзья, я вам скажу, как думаю я. Ну, хотел сказать, что честно скажу. Мы всегда должны быть честны. Просто, возможно, наши мысли не совпадают. Мы говорим о вере в последний день, потому что о верующих написано в последней главе. Вот поэтому я думаю последняя глава. Посмотрите, первая глава. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если ходим во свете, в смысле в Боге, если мы в Боге, то мы имеем общение друг с другом. Кстати, имеем общение друг с другом. Здесь два варианта понимания. Многие понимают, что речь идет, мы имеем общение с Ним, с Богом, то есть друг с другом, если мы в Нем. А другие понимают, что это мы имеем общение между собой. В собрание ходим и вот так, как сейчас. Я не исключаю ни первый, ни второй вариант. Но первая мысль в этом послании. Бог есть свет, и если мы в Боге, то есть во свете, то мы имеем общение. Друзья, вторая мысль, это второй день был у вас. Написано так. Кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась. Из этого узнаем, что мы в Нем. То есть, если я во Христе, я буду соблюдать Его Слово. И если я Его Слово соблюдаю, для меня это индикатор, что я из этого узнаем, что мы в Нем. Если я христианин и Слово Его не соблюдаю, но я родился свыше, вы скажете, а может такое быть или нет? В принципе, может такое быть. Я родился свыше, я покаялся, Бог мне подарил новости, а Слово Его не соблюдаю. Написано, если соблюдаем Слово Его, из этого узнаем, что мы в Нем. Пребывать во Христе – это иметь общение. Пребывать во Христе – это соблюдать Его Слово. Друзья, третий день. Я немножко хочу сместить акцент. Третий день вы говорили о победе. Написано, всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Вот тема третьего дня. Просто мы сделали ударение на победе. А вообще, если о пребывании во Христе, очень точно стих говорит, всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Друзья, пребывать во Христе – это не согрешать. Но вы можете сказать, как это может быть? Друзья, но я уже к теме, как она излагалась. Пребывающий во Христе побеждает грех. Он имеет силу от Бога побеждать грех. Побеждать грех – не согрешать. Это значит пребывать во Христе. Друзья, пребывать во Христе, исповедовать Иисуса Христа Сыном Божьим. Кстати, я придерживаюсь такого понятия, что исповедовать – это и прилагать усилия. Это не просто на само собой, вот из меня. Ну, как лампочку включили, хочет она или не хочет, кто-то выключатель нажал, и она горит. Друзья, я понимаю, что это и прилагать усилия, и жизнью исповедать. Всякий исповедующий, что Иисус есть Христос, пребывает в Нем. Пребывать во Христе – это людям свидетельствовать о Христе, показывать Иисуса Христа людям. И четвертый день, или это, да, это уже пятый день, написано, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. То есть, если я не люблю брата, это не значит пребывать в нем. Если я посещаю собрания, я имею общение, я людям проповедую о Христе, как мне кажется, я слово соблюдаю, но я брата не люблю. Это не значит пребывать во Христе. Пребывать во Христе, любить братьев, любить братство и любить брата, который меня не любит, который, может быть, вред мне причиняет, который, ну, как знаете, как заноза на пути. И этого брата любить, это значит пребывать во Христе. Итак, последний день, братья и сестры, я читаю, последний день. Я прочту 3 стиха из последней главы. То есть, друзья, моя мысль, сегодня последняя тема о вере, потому что сегодня 5 глава. Вот так поэтому, последняя глава этого послания. Вот. Хотя я верю тому, что Ваня сказал, что Дух Святой управляет всем. И поэтому Бог так усмотрел, что вы изучаете первое послание Иоанна, и Бог так усмотрел, что именно в 5 главе речь идет о вере. И то, что брат Иван сказал, что чтобы мы с вами в вере пребывали, вот это очень важно. Да, человек покаялся, да, он имеет общение, он старается проповедовать. Нужно пребывать в вере. Без веры, братья и сестры, наша жизнь, она просто потеряет смысл. Без веры ты на небо не попадешь. Ты скажешь, я Христа проповедовал, я всю жизнь посещал церковь, я жертвовал десятину в кассу. Друзья, без веры твоя жизнь, она просто потеряет смысл. Ты без веры на небо не попадешь. Вот о чем сегодня будет идти речь. Друзья, я прочту 3 стиха. 1, 10, 13. И потом я общую мысль хочу вывести. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». 10 стих. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». И 13 стих. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Братья и сестры, эти 3 стиха, они не рядом стоят. 1, 10 и 13. Эти 3 стиха не об одном говорят. Но эти 3 стиха объединены одним словом. Вы заметили, каким?
Верующий.
Это слово «верующий». И посмотрите, 1 стих. «Всякий верующий». Иоанн пишет, «Это написал я вам, верующим». И чтобы вы, ну и так дальше, братья и сестры, эти 3 стиха, они имеют разную тематику. Они не стоят рядом, они не имеют общий контекст, но они имеют общую мысль, общее слово. Это слово «верующий». Братья и сестры, и вот, конечно же, я в проповеди имею в виду, чтобы каждый из вас, из нас тоже задал себе вопрос, а я верующий? Но мы скажем, а как мы не верующие? Это же лагерь для верующих. Вы знаете, даже по нашей установке здесь неверующих не должно быть. Я так слышал, что тут вчера кто-то так вот говорит, вот я неверующий, а вы мне хотите меня отсюда, чтобы я ушел. Ну, как бы тут после отбоя пытались удалить некогда. Я неверующий. А ему говорят, так ты неверующий здесь не должен быть. Братья и сестры, это лагерь для верующих. И поэтому, кажется, я поступаю неосторожно, задавая вопрос, ну, имея в виду, чтобы мы задали себе вопрос, а я верующий? Потому что, вы знаете, друзья, что такое верующий? Вот знаете, как бывает? Вот, ну, еду я в поезде или в самолете. Ситуация бывает очень такая однотипная. Вы знаете, вот вообще свидетельствовать о Христе, вот нам Александр говорил, что свидетельствовать о Христе, ну, как бы оно бывает само собой. У меня не бывает само собой. Я волнуюсь, я думаю, как начать разговор, бывает, переживаю, и вы знаете, друзья, бывает, даже не решаюсь. Даже так бывает. Хотя бывает по-разному. Вот я летел в самолете, вот сюда уже я летел из Москвы, и сидит рядом со мной девушка и слушает музыку какую-то. Ну, и я жду, когда она прервется. У нее же наушники, она меня не может слышать. И она прервалась, один наушник вынула. Я говорю, вы слушаете музыку? Она говорит, да. Я говорю, а хотите, я вам интересную песню дам послушать? Она, давайте. Вот. И я ее наушники к себе включаю. И включаю песню. Кажется, вот вчера пели, забыл, как начинается, «Слезы с ресниц смахни». Вот что-то такое. Очень красивая песня такая. А, вот, «Смахни слезу с ресницы». И вот эту песню. А потом еще более красивая песня. Вот, ну, сейчас я у микрофона не решаюсь вспомнить. Вообще красивенная песня. Такая вот про город небесный, про небесную жизнь и все такое. Ну, и пошел разговор. Но я не об этом, братья и сестры. Это я просто так похвалился. Знаете, как я чаще начинаю разговор? Я говорю, давайте, а можно с вами познакомиться? Можно. Я говорю, меня зовут, вот, и я именно. И сразу я говорю, я верующий. Вот так я начинаю. Я называю свое имя и говорю, я верующий. Вы знаете, какая реакция? Почти всегда и мы верующие. Почти всегда. Это очень редко, когда иначе. И я верующая. И я верующий, и мы верующие. Вот так разговор. Братья и сестры, сегодня многие люди, они думают, что они верующие. Хотя кто-то в Магомета верующий. Вот Шамиль Басаев, я его интервью как-то слушал, он говорит, я верующий. А почему вы вот этим занимаетесь? Ну, потому что я верующий. Вот так люди сегодня. Вот люди далекие от церкви, они, а я верующий. Сегодня принято почти что верить, что есть Бог и мир. И, ну вот про обезьяну здесь рассказывали пару дней назад. Мало кто сегодня верит в то, что человек от обезьяны, ну и все такое. Братья и сестры, но я больше скажу. Вы знаете, человек даже в церкви может быть неверующим. Даже в церкви, даже принявший крещение, может быть неверующим. Одному человеку Иисус Христос сказал, не будь неверующим, но верующим. Кому Христос эти слова сказал? Друзья, это он Фоме сказал. Он сказал, подай перст твой сюда и вложи руку в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Братья и сестры, это же апостол Иисуса Христа. Мы скажем, да нельзя так обижать людей. Разве так же нельзя? Как же апостолу сказать, будь неверующим? Братья и сестры, тем не менее, этот текст, он говорит о том, что даже в церкви люди могут быть неверующими. Неверующими. И поэтому вот поискать в себе человека верующего, а мы можем увидеть в себе человека неверующего. Его послание к евреям, 11 глава, друзья, кажется, может я ошибусь, кажется, там 25 раз стоит слово «верой». Ну, примерно так это звучит. Верую Авель, верую Енох, верую Ной, верую Авраам, Сара, Исаак, Иосиф, Моисей. Не достает мне времени повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Давиде, о Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду. И вот слово «верою», «верою», только в одной главе 25 раз. 25 раз. Братья и сестры, я хочу вот некоторые мысли. Вот что мы имеем верой? Что мы имеем верой? Я не буду читать тексты Писания, друзья. Я сделаю попытку по памяти, потому что здесь вот листать у кафедры не очень удобно мне. Что мы имеем по вере? Написано, верою в Иисуса Христа получили прощение грехов и жребий со священными. Я предполагаю, что это Деяние апостола, 26 глава, так, скорее всего. Вот, верою в Иисуса Христа они получили прощение грехов. То есть, братья и сестры, мы прощение грехов получаем верой. Я скажу, как бывает. Бывает, вот человек покаялся, вот здесь или где-то покаялся, и через час он со мной беседует и говорит. Я ему задаю вопрос, ты веришь, что тебе Бог грехи простил? Она говорит, я не верю. Вот так бывает. Друзья, братья и сестры, сотни раз я слышал такое исповедание, когда человек после покаяния, через несколько минут, он говорит, я не верю, что Бог меня простил. Я вам задам вопрос, как вы думаете, почему? Как вы думаете, почему он не верит? Или она? Скажу почему. Потому что он ожидал, что когда он скажет «прости», у него что-то произойдет внутри. Вот как бы легче. Как я помню, Михаил Александрович рассказывал, говорит, я стоял, каялся, и мне казалось, что мои грехи с меня сыпятся, сыпятся, сыпятся. И когда я сказал «аминь», я посмотрел, вот, ну, как будто они вот здесь, возле меня. Друзья, вот такие чувства бывают. Нет, здесь нет элемента, никакого элемента крики. Так бывает. Когда человек встал с колен, и у него легко. И он радуется. А бывает не так. Бывает, что ожидание вот этого облегчения, я не получил этого ожидания. И какой я делаю вывод? Бог мне не простил. Вот такой вывод. Потому что я ожидал, что я буду радоваться и буду прыгать. Ну, помните, как тот человек, который в храм зашел исцеленный, и он прыгал, в храме прыгал. Некрасиво было. Он скакал, кричал, и все, люди в храме, ты что делал в храме? И все такое. У него радость была, он никогда не ходил, а теперь он ходит. Друзья, и бывает, когда человек покаялся, и он не верит, что ему Бог простил. Но Писание, что мы верой получаем прощение грехов. Верой получаем прощение грехов. Я ему говорю, а почему ты думаешь, что Бог тебе мог бы не простить? Братья и сестры, я вам скажу, Бог не может не простить, если человек искренне у него просит прощения. Вот представьте себе, вы обидели вашу маму, или вы согрешили против вашей мамы, и вы долго переживали, и мама видела, что вы мучились, и один день, и два, и вам очень трудно сказать, мама, и вдруг вы решаетесь, мама, ты меня прости, вот я тебя вот так вот сделаю. Простит или не простит? Ну, безусловно, простит. Безусловно, простит. Да, если мама увидит, что вы схитрили, вам нужны деньги, и вы теперь возле ее кружите, 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 и мама уже все понимает, что вам деньги нужны, и вы теперь просите у нее прощения. Но если мы без лукавства поднимаемся по ступенькам, чтобы встать на колени и сказать «прости», верою в Иисуса Христа получили прощение грехов. Я вспоминаю свое покаяние, друзья. Я когда покаялся, да, безусловно, мне трудно было покаяться, но я не испытал прилив радости, о которых говорили, вот радость спасения, и да, ну как, ты радость получил? Один человек спрашивает, ну ты радость получил? Если я скажу, получил, все, ты родился свыше, вот такой вот, ты родился свыше. Нет, не получил. Это теперь надо. Вот так мы привыкли жить, братья. Вот так мы жить привыкли. Это же неправильно. Это же неправильно. Написано, они верой в Сына Божия получили прощение грехов. Верой в Иисуса Христа. Независимо, как грехов этих было много. Даже знаете, как бывает. Бывает человек, вот он входит в собрание. Это реальный случай. Я спрашиваю, почему ты не хочешь покаяться? Он уже давно ходит в собрание. Почему ты не хочешь покаяться? Покаяние зовут, объясняют, что это такое. Даже как? Я думаю, человек, он говорит, а как это покаяться? Я говорю, вот встань здесь на колени и скажи, Иисус Христос, прости меня. Вот так вот бывает. До примитива. Одна женщина пришла к нам на собрание. Утром воскресенья. Ну и после собрания подошла ко мне побеседовать. И она говорит, вот я, вот такая, вот я мастер спорта была, я образование имела, а теперь я, вот такая моя жизнь. И рассказывает, какая у нее плохая жизнь. И она говорит, мне сказали, что вы мне можете помочь. То есть она часто употребляет спиртное, она говорит, почти каждый день, по чуть-чуть. Она говорит, мне сказали, что вы мне можете помочь. И вот она со мной беседует. Я говорю, можем помочь. А как? Я говорю, знаете как? Ну, не я вам помогу, Бог может помочь. Она говорит, а что для этого нужно? Я говорю, вам для этого нужно покаяться. Она говорит, а как, что это такое покаяться? А я ей говорю, а вы знаете, друзья, я не очень всерьез с ней разговариваю, потому что она чуть-чуть выпившая. Нет, это незаметно, только по запаху можно. И поэтому я с ней разговариваю не очень серьезно. Ну, простите, серьезно, но... Планка серьезности не так, а так вот примерно. Она говорит, а как это покаяться? Я говорю, нужно встать на колени, вот здесь, я говорю, вот встать на колени и сказать, Иисус Христос, я великая грешница, я не хочу так больше жить, как я живу, ты меня прости. Она смотрит на меня, говорит, и это все? Я говорю, все. Она говорит, и поможет? Я говорю, поможет. Я говорю, поможет. Она говорит, а когда можно покаяться? Я говорю, приходите сегодня вечером, будет собрание. И если я увижу, что вы здесь, я скажу, кто хочет покаяться, выходите. Вы вставайте, выходите, и вот становитесь здесь, и вот так молитесь, как я вам рассказал. И вы знаете, друзья, я смотрю, пришла. Ну, и я говорю, с конца собрания я говорю, если в нашем собрании есть человек, кто хочет покаяться, выходите сюда и покайтесь. Она выходит, становится на колени и кается. Слово в слово, как я сказал. Вот так. И вы знаете, братья и сестры, вообще, кажется, можно было бы не поверить в результат от такого покаяния. Но это был последний день ее греховной жизни. С тех пор прошло 20 лет. Это сегодня член церкви, притом из хороших, твердых верующих. Вот так Бог делает. А у нас даже один человек, знаете, как каялся? Мы спрашиваем, а кто, может быть, покаяться хотите? А у нас время есть, я расскажу этот случай. Можно, да? Расскажу. Идет праздник Пасхи. И приходит записка. А можно ли помолиться над нашим ребенком? Ну, наши верующие пишут. Ну, я посмотрел, почитал с Григорием Васильевичем. А почему не помолиться? Помолимся на Пасху. Ну, и мы читаем в конце. Собрание закончилось, я читаю. Кто хочет помолиться над ребенком? Здесь записка пришла. Выходите. И выходят наши верующие. Выходят. А были неверующие. Еще две парочки неверующих подхватились и с детем выходят. Ну, верующие написали, выходят три пары. Две пары неверующих и одна пара верующих. Ну, я смотрю, вместо одной пары три вышли. Я, становитесь все на колени. Я прочитал, становитесь все на колени. И вот неверующие первый раз пришли. Все шесть человек становятся на колени. Ну, и мы помолились. Верующие помолились, а неверующие не помолились. Мы только детей взяли на руки и помолились. И все, садитесь на место. И они идут. А Григорий Васильевич говорит, а может кто-нибудь из вас хочет покаяться? Вот так, вдогонку. А один останавливается и говорит, я покаюсь. А первый раз пришел, я покаюсь. Ну, выходи сюда, кайся. А он даже не видел, как каяться. Понимаете? Он говорит, я раб Божий, Бардеж Александр Афанасьевич, приношу покаяние Господу Иисусу Христу. Аминь. Вот так все. И все заулыбались. А я на следующее утро улетел в Америку. В Америке был долго, 3 месяца, приезжаю, и вот мы сидим за ужином. Я уже не спрашиваю, а как вот тот, кто каялся, раб Божий, ходит или нет? Он говорит, ходит, ходит. Это сегодня один из служителей нашей церкви, вот этот, кто покаялся так. Братья и сестры, написано, верою в Иисуса Христа получили прощение грехов. Друзья, вторая мысль. Писание говорит, итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Это Римлянам 5 глава. Еще раз, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Братья и сестры, что такое оправдание? Я постараюсь коротко сказать. Как-то здесь, в Краснодарском крае, приговорили к пожизненному заключению 3 человека. Было совершено преступление, и их приговорили к пожизненному заключению. И они просидели 11 лет, а потом их оправдали. Раскрылось преступление. Оказывается, преступление совершили другие люди. Других людей осудили, а этих 3 освободили. Их оправдали. Ну, извинялись, наверное, я не знаю, как их отпускали. Но оправдавшись верой, братья и сестры, что это значит? Это значит, написано, Бог оправдывает их. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. То есть Бог нас признает невиновным. Оправдать – это признать невиновным. Как невиновным? У меня гора грехов. Как это невиновно? Написано, кто во Христе, тот новая тварь. Вот кто не виноват, братья и сестры. Вот кто не виноват. Написано, ветхий наш человек распят с ним. Я умер. Апостол Павел о себе пишет, я умер. А теперь уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть, братья и сестры, человек, который рожденный свыше, это новая тварь, Бог его оправдывает. Это не тот грешник, которого нужно судить. Он не виноват, это новый человек. Написано, Бог оправдывает их. И это оправдание, друзья, мы получаем верой. Потому что мы с вами новое поколение людей. Это не тот я, который 45 лет назад вот там стоял на коленях и просил у Бога прощения. Того больше нету. А мы теперь новое поколение людей. Написано, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в отдел. Вот кого Бог оправдывает. Новых людей, которые священники Всевышнего Бога. И это оправдание мы получаем верой. Кто будет их обвинять? Вот поэтому написано, верующий в Сына Божия на суд не приходит. Он оправдан самим Богом. Его не за что судить. Он не виноват. Он не тот грешник, который покаялся первый раз в жизни здесь в лагере или еще где. Это не тот, это уже другой человек. Вот поэтому новую жизнь, вот эту перемену в жизни, друзья, Библия называет возрождение. Родился новый человек, который Богом оправданный. Оправдание мы получаем через веру в Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Поэтому верующие Сына Божия на суд не приходят. На суд грешники будут стоять перед Белым престолом. Грешники, которых Бог будет судить. За их написано, и судимые были мертвы по написанным в книгах, сообразно с делами своими. А новых людей Бог не будет судить, Он их оправдал. Пожалуйста, вопрос.
Можно, да, вопрос?
Да, почему нет?
То есть получается тогда так, что разница между прощением и оправданием. То есть ты виноват, и я тебя прощаю. А оправдание, ты вообще не виноват.
Я, безусловно так. Братья, я коротко поясню. Хотя это мы немножко тут богословием будем заниматься. Понимаете, вот стоит грешник на коленях и просит у Бога прощения. Бог его прощает. Грешника, который здесь стоит за его грехи. Но в момент прощения происходит одно важное событие. Какое? Возрождение. И вот эта секунда, человек родился свыше. И вот тот, который родился, он оправданный Богом. Я понятно рассказал? Тот оправданный Богом. Бог его оправдал. Бог оправдал нового человека, не ветхого человека. Ветхий человек, написано, распят с ним. Но нового человека, рожденного, Бог его оправдал. Кстати, многие тексты, Христос умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Почему? Потому что в нем и мы воскресли. Возрождение – это воскреснуть со Христом. Поэтому Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Братья и сестры, третья мысль. Но я на третью перехожу не с тем, чтобы лишить возможности вопрос задать. Если есть вопрос, можно будет задать. Братья и сестры, третья мысль. Что мы имеем верой? Написано, рожденный от Бога побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир – вера наша, вера наша. Братья и сестры, то есть верой мы побеждаем мир. Мир – это коварный враг. Дьявол посредством мира обольщает и увлекает верующих на пути широкие. И Писание говорит, что мы мир побеждаем верой. Но если веры нету, ну, например, я с этим человеком не справлюсь. Братья и сестры, если бы Давид, вот мы слышали про Давида, как Давид Голиафа победил. Если бы Давид не имел веру, он бы его не победил. Он бы не победил. Друзья, опыт здесь не сработает. Я чуть-чуть об опыте попозже скажу. Он побеждал льва и медведя побеждал. Побеждал злого духа, помните, на гуслях играл и так дальше. И Давид подумал, я льва побеждал и медведя побеждал. С Голиафа справлюсь. Справлюсь с Голиафом. У меня есть опыт борьбы. Не справился бы, если бы он опирался на опыт. Но он говорит, я с тебя голову сниму, а меча нету. Меча у него нету. Он говорит, я с тебя голову сниму. Чем? И он снял. И тело дам птицам небесным. Вот так он имел веру. И поэтому и это есть победа, победившая мир. Вера ваша. Написано, дьявол ходит, как рыкающий левый, всякого поглотить. Как дальше написано, братья и сестры? Противостоять ему твердой верой. Вот чем мы можем противостоять. Твердой верой. Не написано, противостойте молитвой. Молитва тоже имеет значение. Противостойте твердой верой. Без веры ты не одолеешь. Но есть мнение, там, лев или змей, или так дальше. Я не буду этим сейчас разбираться. Но мы мир и дьявола, мы побеждаем верой. Поэтому кто побеждает мир, как не тот, как дальше написано? Как не тот, кто верует, что Иисус есть Христос. Вот кто побеждает мир. Написано, юноши, вы победили лукавого. Но мы его побеждаем верой. А без веры мы его не победим. Вера нужна для этого. Написано, щит веры, которым вы сможете отразить все стрелы лукавого. И вера нужна твердая для победы, братья и сестры. Вот представьте себе щит, вот, ну, пенопластовый щит, да, вот, ну, не было щита, я быстро вырезал с пенопласта щит. Нет, не бывает щиты, даже деревянный щит не бывает. Он может быть деревянным, но он обязательно обит, ну, определенным металлом. Поэтому вера должна быть твердая, побеждающая вера. Дьявола побеждаем верой. Братья и сестры, следующая мысль, апостол Павел пишет, мы ходим верой. А дальше в другом тексте Павел пишет, а что ныне живу во плоти, то живу чем? Верой живу, в Сына Божия, предавшего себя за меня, живу верой. Мы ходим верой, мы живем верой. Братья и сестры, каждый день, есть такая песня, все равно я дойду. Я, ну, это одну строчку только запомнил. Ну, мелодию помню, и там вроде так. Все равно я дойду, все равно я дойду. Друзья, вообще дорога христианская, это дорога узкая. И трудно, и тернисто. И кто-то скажет, я не дойду. Покаялся в 14 лет, а впереди я не дойду. Особенно, когда годы гонения были, братья, это вообще трудно было. Каждое собрание, я не знаю, как делать, в Тимошевске, бывали волна, бывало какое-то затишье, там, может быть, 2-3 месяца, а потом волна. Каждую среду, каждую пятницу, в воскресенье, вот мы собираемся, двери закрываем, как ученики, двери закрываем, потому что сейчас откроют и будут всех вытаскивать. В воскресенье и утром, и вечером. И вот идет собрание, машины, дверки хлопают, все началось. Вот так жили. И кто-то думает, я не дойду. Братья и сестры, но Павел пишет, мы ходим верой. И я живу верой. И опираюсь не на опыт. Вот я такой, знаете, как Филиппо говорил, я бедовый, да. Вот, не потому что я бедовый, не потому что у меня опыт какой-то. Вы знаете, вот 2 года назад такой эксперимент, не эксперимент это было, это как бы шоу, наверное. Вот на два воздушных шара, и между ними натянули канат. И выше, я видеозапись смотрел, друзья, и выше облаков 2 воздушных шара и канат. И 3-й воздушный шар, с него ведется видеосъемка. И вот один знаменитый канатоходец, француз, по канату перейдет с одного шара на другой. И у него спрашивают, а он еще это, ну, видеосъемка, все, он без страховки будет переходить и без парашюта за плечами. Он надел белый костюм, белый зонт, вот. У него спрашивают, вы уверены, что вы дойдете? Он говорит, я уверен. Он переходил через Ниагарский водопад, через Гранд Каньон в Аризоне. Вот. Он уверен был, что он дойдет. И он оборвался. Внизу облака, и он оборвался. Вот так бывает. Не опыт, друзья, не потому, что мы бедовые, не потому, что вот у нас, ну, христианская семья, мы с детства Библию читали. Мы ходим верой. И все равно я дойду, верой дойду, потому что Бог со мной. Он за руку, как мы поем, за руку сам проводит меня. Домой к ней сам по острым камням. Вот что такое вера. Друзья, и последняя мысль. Нет, мы и много бы мыслей, если бы сейчас нам разбираться, что мы верой имеем, это очень много. Ответы на молитвы верой получаем и так дальше. Но самое главное, братья и сестры, мы спасаемся верой. Не потому, что я много добрых дел делал, не потому, что я Библию прочитал 50 раз, или один брат 450 раз Библию прочитал. Одна сестра каждый год прочитывала Библию 25 раз каждый год прочитывала. Даже не верится, и не верят многие. Вот. Но не поэтому, не потому, что мы хорошие. Но мы спасаемся верой. Написано, дабы еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Друзья, я ударение вот о чем. Праведный верою жив будет. Мы стоим в вере ко спасению души. Вот это слово «ко спасению души» мы спасаемся верой. А Петр, это послание к евреям, а Петр пишет, достигая, наконец, верой спасения душ. Братья и сестры, и поэтому вера – это чрезвычайно. И поэтому вот Иоанн пишет, верующий, всякий верующий от Бога рожден. И вот рассуждая на этом фоне, что я имею по вере, насколько я могу успокоиться в уповании, верой успокоиться, я задаю себе вопрос, а я верующий? Не будь неверующим. Друзья, я писал конспект к этой проповеди, и я обычно люблю заголовок в конспекте написать. Ну, думаю, я люблю, чтобы заголовок был красивый, чтобы он был простой, был понятный. Я вот заголовок написал красной пастой, я написал «Будь верующим» и подчеркнул для себя и для вас, братья, чтобы мы с вами были верующими. Ну, кто-то сейчас думает, у меня вера слабая. Ну, я так вот верующий, знаете. Вот, даже есть песня такая, и веры так мало, и силы не стало, и гаснут порывы любви, молитва так слаба, надежда увяла. Прошу, мой Христос, помоги. Я помню эту песню, я пел с женой когда-то в церкви, когда маленькая церковь была, мы иногда пели, потом стало больше. Я певец слабый, жена сильный, и поэтому я петь перестал. А мне эта песня не очень нравилась. И веры так мало, и силы не стало. Ну, нельзя же так жить, братья и сестры. Нельзя так жить. Мы скажем, а вера, это от меня зависит? И нет. Иметь твердую веру, сильную веру. Но безусловно, братья и сестры, безусловно, это от нас зависит. Я несколько мыслей скажу, друзья, где, откуда берется вера. Вера, вы знаете, друзья, простите, мысль непривычную, нестандартную, даже с которой трудно соглашаться. Вера передается по наследству иногда. Ну, я чуть поясню. Написано, вера, которая обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, я уверен, что она и в тебе. Ну, в общем-то, если бы я только об этом проповедовал, я бы, наверное, пояснял бы. Братья и сестры, мы многие из вас счастливы тем, что мы родились в христианских семьях, что у нас была верующая мама, был верующий отец, а у кого-то даже бабушка была верующая. У меня бабушка была неверующая, и одна, и вторая. У меня отец уверовал во время войны, он получил тяжелейшие ранения, и вот он стал инвалидом, и он уверовал во время войны. В 45-м году они с мамой поженились, мама тоже уверовала в это время. Ну, вот так вот, братья и сестры. Но мы многие счастливы тем, что веру мы получали от родителей. Когда нам отец читал Библию, я помню, один человек стихотворение написал, «Вспоминаю, как часто маленьких собирал на молитву отец головастых, в потертых валенках, как замерзших в поле овец». И вот я представлял вот эту картину и вспоминал свое детство. Печка, трещали дрова, газ. Мы даже и не знали, что такое газ. Я помню, купили газовую печку. Мама говорит, дети, не подходите, а то она сейчас взорвется. Вот так. Вот такое было. Вот. И отец Библию читал. И вот так вот формировалась наша вера. Братья и сестры, вера формируется и посредством Священного Писания. Написано, Христос сказал, «О несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать тому, о чем писал Моисей и пророки». Говорили Моисей и пророки. Посмотрите, друзья, он говорит с апостолами, с великими людьми. Медлительное, чтобы веровать. Апостолы были медлительные, чтобы веровать тому, о чем писал Моисей и пророки. Братья и сестры, у меня не тема сегодня наше отношение к Библии. Безусловно, наше отношение к Библии формирует в нас веру. Безусловно. Друзья, вера формируется в наших собраниях. послании к римлянам написано «вера от слышания». Это очень точно, братья и сестры. Не написано «вера от чтения», написано «вера от слышания». То есть важно не только, как ты Библию читаешь, важно, чтобы ты собрание посещал. Давайте предположим, что сейчас кто-то сидит и не слушает меня. И хочет, чтобы вот немножко слушал, потом устал. А, Николай Иванович, затянул здесь на 2 часа. Надо о чем-то подумать другом. Вот или сходить туда, вот водички попить и все такое. Братья и сестры, вера формируется, как мы слушаем проповедь. Поэтому в послании к евреям написано «наблюдайте, как вы слушаете». Или написано, простите, это Христос сказал, в послании к евреям «мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не спасть». Какая связь между слышанием? Вера слабеет, будет слабеть, если слушать не будем. Мне очень сильно нравится, Самуил отрок говорит, «говори, Господи, ибо слышит раб твой, слышит». Поэтому, как мы слушаем, вера наша формируется, братья и сестры, от того, как мы слушаем. Друзья, вера формируется в искушениях. Написано, радуйтесь, простите, с великой радостью, когда впадаете в различные искушения, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота. Не совсем точно цитирую. Это Петр пишет, об этом радуйтесь, поскорбев немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего. О радости пишет Иаков в 1 главе. Братья и сестры, то есть у нас бывают искушения, у нас бывают даже скорби. Но мы привыкли так, страдания в церкви раньше были, сейчас нету страданий. Или, скажем, страдают больные люди, старые больные, они болеют, у них то рак, то почки отказывают, то поджелудочно, они диабетики, слепые, хромые, они страдают. Братья и сестры, вообще был такой автор Марцинковский, он написал, страдают все, и дети страдают. Когда я слышу, плачет ребенок, да, ему больно, да, но в страданиях Бог страдания и искушения допускает, чтобы вера наша формировалась, чтобы вера наша была драгоценная, чтобы вера крепкая была. Для этого страдания нужны. И в страданиях зреет наша вера. Одному человеку Христос сказал, велика вера твоя. Кто помнит, кому Христос эти слова сказал? Велика вера твоя. Это женщина, у которой была больная дочь. Друзья, эта мать страдала больше, чем дочь. Ну, не меньше, чем дочь. У нее дочь была бесноватая. И мама кричала, помилуй Господи, дочь моя жестоко беснуется. А потом Христос скажет, велика вера твоя. И в эту секунду дочь ее исцелилась. Поэтому, братья и сестры, вера скорби, да, искушение трудно, борьба, да, трудно, но в этих скорбях и в борьбе вера наша формируется. А еще, братья и сестры, интересная мысль, знаете как, написано, иному дается вера тем же Духом. Я об этом не буду говорить, это вера как дар Духа Святого, дарования различные, и рожденный свыше человек, он получает дарование от Бога. Бог Духом Святым может давать веру, которая способна творить даже чудеса. Ну и еще одна мысль, а потом я уже буду к концу подходить, друзья. Это написано, вспоминайте наставников ваших, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Как хорошо, что у нас есть наставники. И поэтому, наблюдая их жизнь, или наблюдая их конец их жизни, Писание говорит, подражайте вере их, подражая нашим наставникам, которые уже ушли, и взирая на конец, на их переход, мы должны подражать их вере. Друзья, я расскажу две ситуации. Обе были со мной, друзья. Одна ситуация, это падал самолет. Я не о падении самолета. Вот. Падение самолета было затяжное. Вот, я помолился, но мне показалось, что он падал несколько минут. Скорее всего, друзья, он падал максимум 40 секунд, максимум. Но это падение, оно было настолько затяжным, что Мало кто верил, что жить будет, и все кричали, в самолете кричали. А я молился, друзья. Нужно было очень крепко держаться и ремень затянуть сильно, и я молился. Но знаете, вот у меня спросили, о чем ты молился? Я только одно назову, о чем. Сначала я покаялся. Вы знаете, вот поднимите руку, кто когда-нибудь летал на самолете? Поднимите руку. Ну, наверное, третья часть или четвертая. Вот вы знаете, друзья, самолет в небе иногда трясет. И его, бывает, подкидывает, и трясет, и все. А под низом 10 километров. Вот что мы делаем, когда трясет самолет? Я вам скажу, друзья, вот я вам задаю вопрос. Что вы делали, когда подбрасывало самолет? Вот вы знаете, друзья, верующие чаще говорят, я каялся, каялся. И вот когда самолет падал, я каялся. А я был пресвитер церкви, со мной еще один пресвитер сидел. Вот. Он меня спросил, а в чем ты каялся? Вы знаете, друзья, но я ответил так, что я каялся как бы на всякий случай. Господи, ты видишь мою жизнь, все, что плохо было, за все прости и так дальше. Ну и все. И второй случай, друзья. Это умирал один Божий служитель. Он умирал у меня на глазах. Это Маркевич Вениамин Александрович. Он оборвался в обрыв. И мы спустились туда, и он умирал. Очевидно было, что он не выживет. Падение было с высоты на острые камни. И вы знаете, друзья, он не каялся. Он не каялся. Он только сказал короткое слово. Он сказал, Господи, прими дух мой. И затих. Потом я взял руку, я не прощупал пульс. Потом я здесь. Я сказал, что он умер. Умер. Братья и сестры, ну вот он не каялся. Я знаете, к чему хочу сказать? Вот написано, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Когда жизнь человека верующего, наставника, подходит к концу, и он спокоен. Нет, я не хочу сказать, как там сердце, Бог это все знает. Но он верит, что он переходит в другой мир. Он верит. Братья и сестры, я в заключение, вот какое пожелание для всех вас хочу сказать. Апостол Павел написал так, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил». Наверное, там союза и нету. «Веру сохранил». А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. Братья и сестры, я вот хочу, можно было бы на каждом, он говорит, на каждом слове ударение сделать, который даст мне Господь. Он не говорит, который, может быть, даст мне Господь. Он говорит, теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Вот, вот, которым Иоанн пишет, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться. Вот кому даст венец Господь. И всем возлюбившим явление Его. Друзья, а теперь я хочу несколько слов к призыву сказать. Вы помните, что потом написал Павел? Вениамин, ты богослов у нас, да? Или Александр? Вот, братья и сестры, всем вопрос. Написано, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. А потом Павел что-то написал. Постарайся прийти ко мне скоро. И через несколько строчек постарайся прийти ко мне до зимы. Братья и сестры, знаете, вот, вот это слово «прийти до зимы», ну, иногда толкуют аллегорически. Ну, примерно так. Пока не умер, постарайся прийти. Вот так, пока зима не наступила. Или пока я еще живой. Ну, и так дальше. Братья и сестры, у меня мысль вот какая. Возможно, в нашем собрании есть человек, который нуждается в покаянии. И вот это слово я хочу направить к тебе. Бог обещает венец всем, кто любит Бога. Бог венец даст всем, кто пребывает в Нем. Бог венец даст всем верующим. Написано, верующий на суд не приходит. Венец Бог даст без суда. Тебе даст Бог венец. Он тебя не осудит, если ты верующий. Но если ты еще не верующий, то постарайся прийти до зимы.